Перед тем, как мы с вами рассмотрим один библейский текст, хотел бы задать несколько вопросов для каждого, кто здесь находится. Когда вы последний раз были опечалены и чем? Подумайте, задать себе этот вопрос. Не знаю, может быть, вы ехали с собрания и на ровном месте, почти у дома, и раз попали в аварию. И, конечно же, это событие опечалит вас. А может, вы выходили из дома, как я недавно, и машина просто мимо ехала, и обрызгала, и всего облила водой этой грязью. Тоже доставляет печаль. Один мой сосед, он опечалился от того, что один подросток, он бросил камень небольшой, и камень упал на капот его машины. И сосед опечалился до такой степени, что казалось, что подросток не камень бросил на капот его машины, а сбросил атомную бомбу. Настолько была видна печаль в его глазах. И у нас есть, наверное, в жизни много причин, по которым мы можем печалиться. Подумайте о том, что печалит вас больше всего. Может быть, сейчас, сегодня вы находитесь здесь, а мысли ваши чем-то заняты другим, какой-то печалью. Вы не можете думать ни о чем другом. Вы даже плохо спите, вы думаете об этом. Но хотел бы еще один вопрос задать. Когда вы последний раз печалились о собственных грехах? В прошлый раз мы говорили на тему, читали один библейский текст. Мы много согрешаем, это правда. Но что вы делаете с печалью о грехе, с чувством вины, с мучениями совести, когда действительно вы видите ваши грехи? Что вы с этим делаете? И именно об этом сегодняшний наш текст, который говорит, что из всех печалей, которые могут быть в нашей жизни, одна из весомых печалей, которая может быть в жизни верующего человека, это печаль о грехе. Давайте мы посмотрим на этот текст, второе послание Коринфянам, 7 глава, с 8 по 10 стихи. С 8 по 10 стих. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас. Впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо печали ради Бога так, что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печали ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Я помню, когда мы начинали только изучать это послание, второе послание Коринфянам, самая первая проповедь имела такое название «Самая плохая церковь». И действительно, из всех церквей, которые были основаны апостолом Павлом, наверное, церковь в Коринфе была самой плохой. И удивительно, что сам Павел основал эту церковь. Он там находился, возможно, больше, чем в других церквях. Там проповедовали такие люди, как Аполлос, апостол Петр, апостол Павел. И казалось бы, что эта церковь должна была бы быть, ну, образцовой, идеальной, но она оказалась самой плохой церковью. И когда пришли лжеучителя, похоже, что они смогли смутить простодушных коринфян. И когда Павел попытался как-то решить эту проблему, то, похоже, когда он туда пришел, они отвергли его, даже выставили за дверь. И это было огромной печалью для самого апостола за состояние этой церкви. Но при всем при этом у этой церкви было одно достоинство. Может быть, у них было много достоинств, но одно из достоинств этой церкви – то, что они могли видеть свои грехи, то, что они печалились о своих грехах и каялись. Именно об этом наш текст. Именно об этом как раз и говорит этот отрывок, что они были опечалены, и Павел их опечалил своим письмом, своим обличением, своим посланием, но они приняли это обличение, они опечалились о своих грехах, и они покаялись. И вот это было одно из важных достоинств верующих в церкви Коринфа – умение признавать свои грехи, печалиться и каяться в своих грехах. И апостол Павел, я не буду долго рассказывать о ситуации, которая сложилась в церкви. Еще недавно Юра проповедовал на этот же текст, и он подробно рассказывал о той ситуации, которая сложилась в церкви. У них была проблема, Павел написал очень обличительное письмо. И когда он написал это письмо, поначалу он сам, может быть, говорит, что я и пожалел, возможно, что написал такое жесткое письмо. И так отношения с церковью были разорваны. А после такого письма он думал, что, возможно, и он вообще потеряет связь с этой церковью. Но когда он узнал, что, оказывается, церковь приняла его обличение, покаялись и исправились, он говорит, все, теперь я не жалею. Вначале как-то были у меня сомнения, я, может быть, и пожалел, но теперь я не жалею, что я вас огорчил, что я вас опечалил, потому что эта печаль, она привела вас к покаянию. И поэтому можно сказать, знаете, что это письмо такого, ну, счастливого отца, которому вернулся блудный сын. Это письмо счастливого пастыря, который очень любит свою церковь, и он услышал, как верующие они приняли его обличение из любви и покаялись. И эти строки дышат таким вот облегчением, которое было на сердце Павла. Может быть, до этого была тяжесть, но когда он узнал, что они покаялись, на сердце пришло облегчение. Наверное, такие чувства часто испытывают родители, которые из любви наказывают своих детей. И когда родители наказывают своих детей, конечно же, наказание приносит печаль. И оно приносит печаль и детям, и родителям. Но не правда ли после того, когда дети исправляются, когда они видят свои проступки, изменяются, это приносит радость и утешение родителям, и родители, как и Павел, уже не жалеют то, что они опечалили своих детей, они принесли это наказание из любви, и они увидели, что это принесло плод. Вот такие чувства были у апостола Павла. И Павел затрагивает одну очень важную тему, тему покаяния. Он говорит о покаянии, о спасении. И в этом отрывке я хотел бы, вот, чтобы вы могли увидеть на такой вот контраст, противостояние, противопоставление, которое делает апостол Павел. Печаль мирская и печаль ради Бога. И это говорит о том, что не всякая печаль может принести благо человеку. Не всякое сожаление о грехе может быть правильным. Даже не всякое покаяние может быть настоящим. У нас есть родственники на Украине, и я помню, что как-то вот они позвонили, хотели приехать к нам в гости, и когда они приехали к нам в гости, мы купили киевский торт. Ну, они с Украины, и мы как-то хотели вот угостить киевским тортом. Мы открыли, они попробовали, и мы говорим, это вот мы специально для вас купили, это киевский торт. Когда они попробовали, они сказали, это не киевский торт. Я говорю, как это не киевский торт? Вот посмотрите, пятый хлебзавод, вот написано «киевский торт». Ну, мало ли что, говорит, тут написано на упаковке. Но это не киевский торт. Вот когда вы приедете к нам на Украину, вы попробуете настоящий киевский торт. А это, говорит, извините, подделка. И мы знаем, что в мире много есть чего, что люди подделывают. Есть то, что дорого, что важно, что ценно. И, конечно же, есть много мошенников, которые пытаются подделать то, что важно и то, что ценно. Но апостол Павел говорит, точно так и может быть с покаянием. Может быть истинное покаяние, а покаяние может быть выглядеть как покаяние, но может быть подделкой. В чем же разница, в чем же отличие печали мирской от печали ради Бога? В чем же разница между ложным и истинным покаянием? И мне хотелось бы вот сегодня показать на три различия, чем отличается мирская печаль от печали ради Бога. И первое отличие. Печаль мирская, она всегда саморазрушительна. А печаль ради Бога, она дает человеку надежду. Первое различие. Представьте себе человека, который, например, узнал о какой-то своей болезни, он пришел к врачу, сдал анализы, ему там поставили какой-то серьезный диагноз, и человек настолько опечалился, что он просто пришел в глубочайшее уныние и депрессию. Павел не говорит, что такая печаль, она может принести благо, И наоборот, такая печаль может быть во вред человеку, потому что она разрушает его, она саморазрушительна, он в унынии, он в депрессии, он больше ничего не может делать, ни о чем не может думать. И даже в буквальном смысле этих слов «печаль мирская» может привести человека к смерти, потому что большинство, например, суицидов совершается людьми, ну, которые в глубочайшей депрессии, в унынии. Они настолько опечалены, их дух настолько сокрушен, что они просто потеряли всякую надежду. И вовсе эта печаль, она не приносит никакого блага. И поэтому печаль мирская, она всегда направлена на самого себя. Она всегда эгоцентрична. Она всегда саморазрушительна. И человек, который опечален такой печалью, он всегда ищет помощи у самого себя. А там помощи ему не найти. И поэтому она ведет человека к безысходности, в тупик. И вы знаете, современные психологи сегодня, также пытаясь как-то решить эту проблему, они пытаются порой снять с человека ответственность и сказать, что ты жертва, ты не виноват в том, что ты там поступил как-то, в детстве вот родители тебя недолюбили, сурово к тебе относились, и поэтому ты вот такой вот, поэтому не всегда ты во всем виноват. И есть один христианский писатель до уверования, он по образованию врач, и он работал в такой клинике психотерапевтом, и в одной своей книге он пишет, что многие больные в такой клинике, они мучаются от чувства вины и не знают, что с этим делать. Мучение совести, чувство вины, и нет выхода, тупик. И вы знаете, вот и в своей книге он немного, может быть, в юмористическом стиле такой написал такое стихотворение, называется «На приеме у психолога». Но при этом в этом стихотворении он скрывает одну из проблем, которую сегодня пытаются решить современные психологи. Как помочь человеку убрать это чувство вины? Что с этим делать человеку, который мучается, совесть жжет, чувство вины давит, а где выход? Ну и вот он написал такое стихотворение, я прочту, послушайте. «Меня сомнение мучило погожим летним днем, и к психологу пришла я на прием. Скажите правду, говорю, ведь это не смешно. Зачем беднягу Мурзика швырнула я в окно? Сеанс гипноза проведя, мне доктор объяснил, ваш папа 30 лет назад вам куклу не купил. А отчего, скажите мне, как раз вчера в обед супругу я подбила глаз и подожгла буфет? Причину сразу мне ясна, ответил умный врач, вам в детстве по ночам мешал сестренкин плач. Тогда скажите, почему я слишком много пью? А в пятницу подругу вновь обокрала я свою. Все из-за близких и родных. Когда вам было 5, ваш брат дразнил вас каждый день, не брал с собой гулять. Я радостно домой бегу, поговорив с врачом. Когда я что-то натворю, всегда я ни при чем». Ну, такое стихотворение, которое как бы и говорит о том, а что делать человеку с этим чувством вины, когда действительно он сожалеет о своих проступках, о своих грехах, когда совесть мучает, когда чувство вины давит. И сегодня очень многие психологи говорят, не расстраивайся, ты не виноват. Ты жертва обстоятельств, ты жертва воспитания в детстве. Но на самом деле мы понимаем, что ситуация в том, что на самом деле каждый человек виноват перед Богом. В этом-то и есть проблема каждого человека. И поэтому печаль мирская, она ищет выхода в самом себе. Человек может говорить себе, я неудачник, у меня жизнь не удалась, ничего у меня не получается. И выхода он ищет в себе. И, наверное, такой классический пример мирской печали в Библии – это Иуда. Помните, Иуда предал Христа за 30 серебряников. Но потом Иуда покаялся. И в Библии говорится о том, что Иуда сказал, согрешил я, предав кровь невинную. А что потом сделал Иуда? Написано, пошел и удавился. И его покаяние – это акт отчаяния. Это высшая точка жалости к самому себе. Человек, которого Иуда не мог простить, это был он сам. Вот пример печали мирской, которая направлена на себя, которая ищет выхода у себя и которая приводит человека просто к безысходности. Печаль ради Бога, она ищет выхода, помощи у самого Бога. И именно поэтому такая печаль, она дает человеку надежду. Потому что единственный врач, который может снять бремя вины с души человека, это Иисус Христос. Это единственный врач, который может сказать такому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». И поэтому такая печаль, которая ведет человека к Богу, который начинает искать выхода у Бога, она дает человеку надежду. И, наверное, самый яркий пример тому в Библии – это Петр. Петр поступил, ну, не лучше, чем Иуда. Если Иуда продал Христа за 30 серебряников, то Петр трижды публично отрекся от Христа с клятвою. И написано, что после этого он вышел и горько плакал. Трудно себе представить, насколько огромна была печаль Петра, насколько его мучила совесть, бремя вины. Но Петр нашел выход, он нашел надежду. И вот эту надежду он нашел не в самом себе. Если бы Петр думал только о себе, то он мог бы говорить: ну все, в следующий раз такого не будет. Я больше никогда Христа не подведу. Я буду другим, я исправлюсь. Нет, выход он нашел в милости Бога. Когда Петр был брошен вот в эту тьму отчаяния, он нашел свет в конце тоннеля. И это был свет Христового прощения. Вот к чему ведет печаль ради Бога. Петр знал, что у Христа он может найти милость. И такая печаль ведет человека к Богу, ведет человека к покаянию и дает человеку надежду. Вот первое различие, которое мы можем увидеть. И в своем послании Петр напишет такие слова: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». И это послание, эти слова Петра, это не просто как что-то такое теоретическое, что Петр пишет. Я думаю, что все это он пропускал через свою жизнь, через все, что было в его жизни. Когда-то он был в этой тьме отчаяния, и он нашел надежду. И эту надежду он нашел в Иисусе Христе. Поэтому, когда мы погружены вот в эту печаль о грехах, мы можем искать ресурсы в самих себе. Мы можем сожалеть, уничижать себя, и такая печаль может быть разрушительная. И мы можем увидеть нечто большее, чем наши грехи. Это крест Иисуса Христа, там, где нам дана милость, там, где мы можем найти выход. Второе отличие печали мирской и печали ведущей, печали ради Бога. Печаль мирская, она всегда сожалеет не о самом грехе, а о последствиях греха. Печаль ради Бога – это всегда сожаление о самом грехе перед Богом. Вспомните вот в Ветхом Завете историю про Моисея, когда Моисей не один раз приходил в дворец фараона для того, чтобы фараон отпустил народ. Фараон не хотел отпускать, и потом Бог стал посылать ужасные казни. И вот когда фараон стал видеть, какие последствия, насколько эти казни ужасные, он кается. Все, он кается, он готов отпустить народ. Как только казни прекращаются, фараон кается в своем покаянии. С одной стороны, он говорит: да, простите меня, помолитесь даже за меня. Но как только казни прекращаются, все возвращается на круги свои, и все остается так, как и было, и он еще больше ожесточает свое сердце. Я бы, знаете, назвал это покаяние, может, таким термин такой дал бы, кризисное покаяние. Что это значит? Во время кризиса, когда что-то происходит в жизни человека, ну, не знаю, какие-то опасности, может быть, угроза жизни, здоровья, может быть, угроза тюремного заключения, может быть, еще какой-то кризис. И в таких ситуациях люди очень часто делают вид видимого покаяния. Они как бы хотят перетянуть Бога на свою сторону, чтобы кризис миновал, чтобы последствия, не было никаких последствий. Но когда все нормализуется, все становится хорошо, как правило, люди возвращаются снова к своей старой жизни, и ничего больше не происходит в их жизни. Приведу такой один пример из одной книги одного христианина. Он привел такой пример, как верующий человек, молодежный руководитель, сын пастыря церкви, встречался с неверующей девушкой, и у них были там сексуальные отношения. И девушка ему звонит и говорит: «Я хочу сказать тебе, что я беременна». И он в ужасе падает на колени, кается, он представляет вообще, что это сейчас будет в церкви, когда все это узнают. Он: «Господи, прости, сделай что-нибудь, чтобы, ну, я все осознаю, больше никогда этого не будет». А потом минут через 10 эта девушка набирает и говорит: «Ну как ты себя чувствовал после того, что я тебе сказала? Расслабься, я пошутила». И он говорит своему другу: «Фу, в следующий раз мне нужно быть просто помудрее». Было ли это настоящим покаянием? Я думаю, что оно очень похоже на то, что я говорю, что человек переживал просто о последствиях, но у него не было понимания самого покаяния и самого греха, то, что он делает именно перед Богом. В этом и есть очень важное отличие. В Библии есть очень много примеров, когда люди якобы каялись. Иуда, фараон, Симон Волхв, фарисеи и книжники, Саул. Но у каждого была какая-то своя причина. Это был имидж ради своей духовности, выгода, как у Симона Волхва, страх перед последствиями. Но ничто из этого нельзя назвать настоящим истинным покаянием. Потому что настоящее истинное покаяние – это печаль о самом грехе перед Богом. И третье очень важное различие между печалью мирской и печалью ради Бога. Мирская печаль и мирское сожаление о грехах никогда не приводит к измененной жизни. А печаль ради Бога, она всегда приводит к изменению жизни человека. У печали ради Бога всегда будет видимый плод. Когда апостол Павел написал это письмо, ведь он был на расстоянии, и он пишет о том, что они покаялись ко спасению ради Бога. Откуда он знал, что покаяние коринфян было ради Бога? Что это было истинное покаяние? Откуда он знал? Посмотрите на следующий стих, на 11. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Посмотрите, апостол Павел обращает внимание не просто на слова коринфян, а на то, что они сделали после своего покаяния. Они были обличены в конкретном грехе, и они сделали все возможное, чтобы исправить этот конкретный грех. Павел увидел плоды. Посмотрите, какие слова он тут использует. Как бы «произвело». Слово «произвело» – это то, что мы можем увидеть. Вот плод, который есть. «Вы показали». То есть это видно, что за вашими словами последовали действия. И он говорит, смотрите, усердие, извинение, негодование, страх, ревность, взыскание. Коринфяне не просто исповедовали, что они виновны перед Богом, но они сделали все возможное, чтобы исправить грех. И это главное отличие между истинного и поддельного покаяния, между печалью мирской и печалью ради Бога. Истинное покаяние всегда приводит человека к изменению жизни. И, как правило, это всегда должно быть в той области, где грех особенно очевиден. Вспомните такого человека, которого звали Закхей. Когда он уверовал в Иисуса Христа, что он сказал? «Кого обидел, возмещу вчетверо». Посмотрите, ну, например, еще вчера он забрал у какого-то человека верблюда за налоги. Это значит, что когда он сказал, кого обидел, возмещу четверо, что он должен был сделать? На следующий день берет четверых верблюдов, идет на рынок, чтобы отдать тому человеку, которого он вчера забрал одного. Тот человек видит Закхея, что он думает? Вот уже сегодня четверых обобрал. Закхей подходит к нему и говорит, ну, это твои. Эти четыре верблюда, это твои. Что вы подумали на месте этого человека? Ну, какой тут подвох, этого не может быть. Это было, ну, очевидно. Я представляю, какая очередь на следующий день выстроилась у дверей Закхея. Он сказал это во всеуслышание. Кого обидел, воздам четверо. А за свою жизнь он обидел очень многих. Он сколотил себе огромное состояние на том, что он обманывал людей, что он их обижал, что он их обворовывал. И поэтому покаяние Закхея заключалось не просто в его словах. Это были слова. Но что будет делать Закхей, когда целая очередь выстроится у дверей его дома, когда все обиженные встанут и будут ждать, когда он сделает то, что он сказал? И поэтому покаяние – это всегда конкретное изменение в жизни человека. И именно в той области, где грех особенно очевиден. Закхей не сказал после покаяния, ну все, с завтрашнего дня я буду бабушек переводить через дорогу. Нет, он сказал по-другому, я воровал, я обманывал людей, я жил во лжи и обмане, я обогащался за счет других людей, и больше я такой жизнью жить не буду. Вот что есть истинное покаяние. И поэтому, вы знаете, когда иногда есть какие-то вот массовые евангелизации, и всегда людей приглашают вот как-то произнести молитву покаяния, всегда во всем этом есть огромная опасность. Когда, например, говорят, повторите молитву покаяния за мной, или там поднимите руки, кто молился, или выйдите вперед для молитвы покаяния. В чем есть опасность? Ну вот представьте, вышли четыре человека. Один бизнесмен, второй молодой человек, третий домохозяйка, а четвертый безработный. Они вышли, они повторили молитву покаяния за проповедником. Но понимают ли они, понимает ли бизнесмен, что теперь ему нельзя вести бизнес, обманывая других людей? Понимает ли он это или нет? Понимает ли молодой человек, что после покаяния, и когда он уверовал во Христа, ему нельзя вести беспорядочную половую жизнь, как он вел? Понимает ли домохозяйка, что ей больше нельзя по 5 часов в день сидеть на телефоне, и обмывать косточки своим подругам и сплетничать? Понимает ли безработный, что ему нужно бросать пить и идти устраиваться на работу? Понимают ли эти люди, в чем суть покаяния, когда их просят просто прочитать молитву и поднять руку? И в этом есть большая опасность, что люди могут на самом деле серьезно не осознавать, что значит библейское покаяние, которое должно привести к изменению жизни, и особенно в начале, в той области, где грех особенно очевиден. Поэтому третье, самое главное различие между истиной и подделки. Каким переменам приводит жизнь человека? Те, кто находится сегодня здесь, верующие, и те, кто падали в своей жизни, оступались, печалились о грехе, испытывали вот это чувство вины, сегодня мне хотелось бы сказать вам, что вы не одиноки в своих чувствах. Таких, как вы, великое множество. Весь вопрос в том, что вы делаете со своим чувством вины. Куда вы с ним идете? Где вы ищете надежду? Что вы предпринимаете делать с этим? Подобно Иуде, ища ресурсы в самом себе, самосожалея себя то, что произошло, и разрушая свою жизнь, или подобно Петру, когда вы ищете это надежды в Боге. Через пророка Исаию когда-то Бог обращался к израильскому народу, который погряз в грехах, И пророк Исаия давал им надежду. Он сказал им такие слова. «Придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Вот в чем надежда каждого человека, который обременен грехами, который ищет выхода, который мучается из-за чувства вины, из-за сожаления о грехах. Ни один психолог, ни один психиатр не может помочь человеку избавить его от чувства вины за совершенные грехи. Это невозможно. Потому что истина в том, что каждый человек действительно виновен перед Богом. И поэтому эту надежду человек может найти только в Иисусе Христе. И поэтому Иисус мог сказать такие слова. «Придите ко мне, все обремененные, труждающиеся, и найдете покой душам вашим». Такой человек может найти покой и снять бремя грехов только у ног Иисуса Христа. Поэтому бежите к Иисусу Христу, идите к Нему. Как говорил Спержин, не можете идти, ползите к Нему, но только там вы можете найти свою надежду. Только такая печаль может привести вас к покаянию, а покаяние приведет вас ко спасению. Не знаю, может быть, здесь сидят люди, которые в своей жизни не испытывали такой печали о том, о чем я сегодня говорю. И, может быть, вы думаете так, ну, в моей жизни такой проблемы нет. Я никогда не испытывал такой печали о своих грехах, никогда совесть меня не разжигалась, как раскаленное железо, и изнутри не разжигало мою душу. И вообще я счастлив, все хорошо в моей жизни, меня все устраивает, и я ничего вообще менять в своей жизни не собираюсь. И мне жаль таких людей. Жаль, потому что только печаль ради Бога может стать самым главным благословением вашей жизни. Потому что такая печаль, она должна привести вас к Иисусу Христу, к сокрушенному сердцу и к покаянию. И сейчас, когда будем молиться, я буду молиться за таких людей, чтобы вы в своей жизни когда-то были опечалены именно такой печалью. Печалью, которая может принести вам благословение, которая может дать вам надежду, которая может снять бремя вот сердца, которое обременено мучениями совести, чувством вины. Человек не знает, что делать, он не находит выход. Выход есть. Если грехи ваши, как багряное, как снег убелю, только Иисус Христос может это сделать. И сегодня, когда мы будем вспоминать вечерю, мы будем вспоминать вот эту великую милость нашего врача, который снимает бремя вины, груз жизни каждого человека. Как бы далеко он ушел не от Бога, как бы глубоко не погряз он в своих грехах, есть надежда. Надо вернуться к Иисусу Христу. Нужно привести к Нему с истинным сокрушением, с истинным покаянием. Аминь.